волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 22 марта, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта отменила решение президента Грузии о блокировании пакета законопроектов о прослушивании. Почему горят машины видных людей в самопровозглашенной Республике Абхазия в период выборов? Что стоит за встречей Тибилова с Путиным в Москве? Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: два теракта произошли в Лондоне возле здания британского парламента. Новый президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял присягу. Организаторы Евровидения разочарованы недопуском Украины российской участницы. В Лондоне на Вестминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил не менее 5 пешеходов. Примерно в это же время неизвестный напал на полицейских, дежуривших перед парламентом. По данным агентства Рейтер, предполагаемый нападавший застрелен полицией. Действовал ли в обоих случаях один нападавший, пока неизвестно. Полиция расследует инцидент, не исключена версия теракта. Официальных данных о погибших и пострадавших нет. По данным телеканала Sky News, более 10 человек ранены. Телеканал BBC сообщает, что одна из раненых в результате нападения женщин умерла в больнице. В центр Лондона стянуты дополнительные силы безопасности. В связи с инцидентом закрыта станция метро Вестминстер. Премьер-министр Тереза Мэй была эвакуирована, работа палаты общин приостановлена. Нападение произошло в годовщину теракта в Брюсселе. Год назад произошли взрывы в аэропорту и метро, тогда погибли 35 человек. Это крупнейший теракт в Лондоне с июля 2005 года, когда были взорваны 3 поезда лондонского метро и 1 автобус, тогда погибли 52 человека. Новый президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял присягу на торжественной церемонии в Бундестаге. В своей инаугурационной речи Штайнмайер раскритиковал сравнение нынешних властей Германии с нацистами, которое сделал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он также призвал освободить журналиста немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля, который находится в следственном изоляторе в Турции. Штайнмайер заявил о необходимости уважать верховенство закона, свободу слова СМИ и журналистов. «Мы должны не только говорить о демократии, мы должны ее отстаивать», — сказал он. Штайнмайер стал 12-м по счету президентом ФРГ. Он был избран на этот пост 12 февраля. Поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказался 931 из депутатов Бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 воздержались. Голосование приняло участие 1239 человек. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.
Эхо Кавказа. Новости.
Организаторы конкурса «Евровидение-2017» разочарованы решением Украины не пускать страну-участницу от России Юлию Самойленко. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте конкурса. «Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы в этом решении, так как оно идет вразрез с духом конкурса», — говорится в сообщении. Организаторы пообещали продолжить диалог с украинскими властями, чтобы все участники конкурса смогли беспрепятственно выступить. На нем. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал решение не пускать Самойлова на Украину бесчеловечным актом. О том, что Самойлова 3 года назад запретили въезд на Украину, сообщила представитель СБУ Елена Гетлянская. В 2015 году Самойлова выступала в аннексированном Крыму, таким образом нарушив украинское законодательство, согласно которому посещение полуострова возможно только с разрешения Киева. Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. Бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта уличили в получении не менее 50 миллионов долларов за работу в интересах президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, соответствующий контракт Манафорт подписал с российским миллиардером Олегом Дерипаской в 2006 году, и он действовал минимум до 2009 года. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов. В 2005 году на фоне ухудшающихся отношений России и США Манафорт разработал стратегический план, который, по его словам, принесет значительную выгоду правительству Путину. Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что эта работа была законной. В настоящее время спецслужбы США расследуют возможные связи соратников Дональда Трампа с Россией. Расследование ведется, в частности, в отношении Пола Манафорта. По данным СМИ, его окружение подозревают в связях с ФСБ. Манафорт опроверг сообщения о возможных связях с Россией, обвинив их в распространении Демократическую партию США. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратился к лидерам Сената США с призывом одобрить заявку Черногории о вступлении в НАТО, отметив, что членство этой страны сильно отвечает интересам Соединенных Штатов. Тиллерсон в письме от 7 марта заявил, что членство Черногории в военном альянсе будет способствовать большей интеграции, демократическим реформам, торговле, безопасности и стабильности на Балканах, сообщает Рейтер. Возражения от двух сенаторов-республиканцев Рэнда Пола и Майка Ли задерживают голосование в Сенате в течение нескольких месяцев. Пол сомневается в том, что следует вызывать гнев России, которая выступает против расширения НАТО и возражает против расходов на одобрение членства в НАТО для крошечной страны, которая, по его словам, не может играть значительной роли в защите Соединенных Штатов. Черногория надеется получить необходимое согласие от всех 28 союзников по НАТО, чтобы стать полноправным членом организации на саммите в мае.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Парламент Грузии преодолел президентское вето. На сегодняшнем пленарном заседании депутаты от «Грузинской мечты» отменили решение главы государства о блокировании, успевшей стать скандальным, пакет законопроектов о прослушивании. Обладающая конституционным большинством партия власти не прислушалась к призывам гаранта Конституции привести законопроект в соответствие с главным законом страны. За дебатами оппонентов следил Владимир Унанянц.
Сегодняшние дебаты в парламенте Грузии относительно президентского вето, наложенного на законопроект о прослушивании, получились жаркими. Настолько, что руководитель большинства Арчил Талаквадзе даже задался вопросом, кому выгодно таким образом, блокируя инициативу грузинской мечты, подрывать безопасность страны. Парламентский секретарь президента Анна Долидзе не замедлила с ответом.
Если вы с ответственностью подходите к словам члена парламента Грузии и хотите, чтобы и наше население с ответственностью воспринимало подобные инсинуации, призываю совершить соответствующие действия. Внесите заявление о возбуждении уголовного дела о шпионаже. В противном случае подобная охота на ведьм напоминает о тех моментах, тех эпизодах, о которых, я уверена, не хотите вспоминать ни вы, ни мы, ни граждане Грузии. Если вы считаете, что президент шпион и служит антигосударственным целям, сделайте соответствующие шаги. Иначе ваши заявления вредят единству и консолидации нашей страны.
Долидзе также подчеркнула, то, что орган, осуществляющий прослушивание, должен быть независимым от следствия, постановил вовсе не президент, а Конституционный суд. А служба госбезопасности как раз наделена следственными функциями. И именно поэтому глава государства рекомендовал перевести оперативно-техническое агентство в подчинение премьер-министра. Георгий Кверикашвили, впрочем, поспешил абстрагироваться от спора между президентом и парламентским большинством.
Аргумент в пользу того, чтобы произошло прямое подчинение агентства премьер-министру, мы не увидели. Это очень важный законопроект, который имеет большое значение для безопасности страны. Те структуры, о которых идет речь, в конечном итоге опять-таки подчиняются правительству, поэтому качественного изменения не произошло бы. Соответственно, мы думаем, что законопроект должен быть внесен в том виде, в каком его ранее принял парламент.
Парламентскую оппозицию такой вариант не устраивает. По словам противников власти, законодательная инициатива грузинской мечты антиконституционна и фактически бесконтрольна. Но несмотря на это, правительство, игнорируя общественное мнение, упрямо пытается протащить этот закон. В оппозиции уверены, истинная цель мечтателей – не усиление безопасности страны, а создание механизма политических гонений. Один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе считает, что партия власти противопоставила себя грузинскому обществу.
Сегодня грузинская мечта принимает закон, которому противостоит весь оппозиционный спектр – президент, неправительственный сектор, конституционный суд. То есть грузинская мечта остается в одиночестве в узаконивании того беззакония, которое сегодня происходит в парламенте. Грузинская мечта остается одной перед той большой ответственностью, которую эта уродливая система прослушивания обязательно принесет в будущем.
В правящей партии ответственность возлагают на оппонентов и в первую очередь на администрацию главы государства. По словам руководителя Комитета по обороне и безопасности Ираклия Сысиашвили, это обычный законотворческий процесс, и если кто-то не понимает этого, то пусть сначала определится со своим статусом. Парламентарий заявил, что не собирается выслушивать замечания от рядовых сотрудников, какими он считает представителей президента. Впрочем, для его коллеги по партии, главы юридического комитета Эки Беселя и сам глава государства не указ.
Давать парламенту указания, где должно находиться конкретное агентство, что есть в замечаниях президента, думаю, это прямое вмешательство в деятельность парламента и его функции. Мы, законодатели, ни от кого не должны получать таких заданий. У президента есть право использовать вето в исключительных случаях, но это не означает, что он имеет право диктовать нам модель.
Пакет законопроектов о прослушивании был принят парламентом еще 1 марта. Согласно инициативе, в Грузии создается оперативно-техническое агентство, которое будет осуществлять прослушивание телефонных разговоров граждан и отслеживать сообщения в интернете на предмет информации, представляющей угрозу для государства. Но 20 марта президент наложил на него вето, призвав пересмотреть положения, которые Георгий Маргулашвили посчитал противоречащими Конституции. Парламентское большинство отказалось и в ускоренном порядке провело процедуры для преодоления президентского вето. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. В Тбилиси у здания МВД прошла акция против незаконных действий грузинских полицейских. Ее участники утверждают, что некоторые правоохранители подбрасывают наркотики гражданам, из-за чего уже арестовано несколько человек. На этой акции сегодня побывал наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Сегодня мы демонстративно в знак протеста зашьем карманы и будем так ходить до тех пор, пока власти не прекратят незаконную деятельность. Не подбрасывать, нет политизированной полиции.
После этих слов бывший служащий патрульной полиции, руководитель НПО «Центр реформирования правоохранительных структур» Звиат Куправа достал иглу с ниткой и принялся зашивать карманы своих штанов. Его примеру последовали и некоторые другие участники акции, среди которых был и Ладо Татарашвили. Несколько дней тому назад его сына Михаила задержали полицейские и во время обыска изъяли несколько таблеток Суботекса. По словам отца задержанного, эти таблетки ему подложили сами полицейские.
Это связано только с тем, что мой сын дружит с Минди Гогочури и Ани. Ни с чем другим я это связать не могу. Моего сына задержали незаконно, и в таком положении очень многие семьи находятся. Люди, которые не пришли сегодня сюда, которые боятся.
Еще до задержания Михаила Татарашвили он и Минди Гогочури записали на телефон видео, в котором молодые люди утверждают, что знают о том, что им планируют подкинуть наркотики. На этих кадрах они демонстративно выворачивают карманы, чтобы доказать, что никаких наркотиков у них нет. Откуда они получили информацию о готовящейся провокации, Миндиа Гугучури умалчивает. По его словам, это ответ полицейских на инцидент, имевший место в прошлом году.
Меня, Торнике Качарава и Михаила Татаришвили остановили полицейские. С применением силы нас вытащили из машины. Обыскали автомобиль, затем и мой дом обыскали. Естественно, все было чисто. После этого мы по собственному решению пришли в прокуратуру, где нас опросили, и мы дали показания против полицейских. Однако по сей день ведется это якобы расследование, и никаких результатов нет. Даже президент сделал заявление, что нас преследуют. После этого они, наверное, разозлились и сделали все, чтобы поймать нас, подложить.
Вспоминает прошлогодние события Миндия Гугучури. Между тем, как заявляют участники акции, подобные случаи в последнее время происходят все чаще. За последние несколько недель за приобретение и хранение наркотических веществ были арестованы сын бывшей главы национальной полиции Украины Хатьи Дикановидзе, а также сын главного редактора газеты «Хроника Плюс» Элисо Келадзе, которая известна своей критикой в адрес властей. При этом родные задержанных утверждают, что аресты эти были незаконными.
Репрессивная машина заработала против людей с отличающимся мнением. Наверное, наши дети должны ходить с зашитыми карманами, чтобы полицейские не смогли им подложить наркотики. Что касается конкретно моего сына, то полиция говорит, что на нем была куртка, в кармане которой были наркотики. Куртка эта утеряна. После того, как моего сына перевели в гданскую тюрьму, полицейские украли эту куртку, которая была очень важным доказательством. Я планировала провести ее экспертизу за рубежом. Мы всячески постараемся остановить эту машину репрессий.
Заявила Элисо Келадзе. Двумя днями ранее министр внутренних дел Георгий Мгебришвили назвал все эти обвинения выдуманными. «Никто никому ничего не подкладывает. Все эти заявления – попытка избежать ответственности», – сказал министр. Участники сегодняшней акции словам Мгебришвили называют ложью и грозят придать акциям перманентный характер. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол. В Армении с невиданной прежде живостью подходит к финишу избирательная кампания. Выборы в парламент состоятся 2 апреля. Сегодня, за 10 дней до развязки, арестован Самвел Бабаян, бывший министр обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. А накануне с часовым интервью выступил первый президент страны Левон Тер-Петросян. В некруглом столе перипетии армянских выборов мой коллега Вадим Думнов обсуждает с политологами Тиграном Акопяном и Степаном Григоряном.
Сегодня в предвыборной кампании в Армении случилось событие, которое может изменить ее ход. Я имею в виду арест Самвела Бабаяна, знаковой во многом фигуры для армянской истории, для армянской политики. Как вы полагаете, Тигран, что вообще произошло?
Если исходить из очень лаконичного сообщения Службы национальной безопасности Армении, то на границе было задержано на какая-то машина, какой-то транспорт, где были элементы от зенитно-ракетного комплекса «Игла». И после того, как задержали людей, причастных к перевозке через армяно-грузинскую границу этих частей «Иглы», они на допросе признались, что организатором или покупателем или участником этой сделки был Самвел Бабаян, бывший командующий армией Нагорного Карабаха. Добавлю, что о том, что Самвел Бабаян будет пытаться дестабилизировать обстановку в Армении после выборов, намеченных до 2 апреля, уже несколько недель говорят очень авторитетные политологи и эксперты.
Степан, скажите, а ведь Самвел Бабаян связан с одним из избирательных блоков, в общем, довольно респектабельных, как оказалось, по крайней мере, поначалу. Зачем ему иглы в Армении?
Настораживает в этой ситуации только одна вещь. Это произошло на фоне избирательного процесса и того, что, в общем, действительно Самвел Бабаян совершенно четко ассоциируют с конкретной политической силой, политическим блоком и даже там политические какие-то заявления делают. Самвел Бабаян, возможно, из-за своего политического участия представлял опасность, поэтому может это нейтрализация, а может нет. Видно, что власть как бы старается все возможные угрозы нейтрализовать, и в этом контексте можно это смотреть.
Тигран, это одна линия фронта. Но, насколько я понимаю, в этих выборах их довольно-таки много. А есть Левон Тер-Петросян, который выступил с значительным интервью накануне. А вы могли бы как-то обрисовать вот все фронта, все противоречия этих выборов?
Я бы скорее говорил бы о главной дихотомии войны и мира, об этой повестке, которая хоть и четко не обозначается в предвыборных выступлениях или программах, но она будет определять повестку деятельности следующих властей. Без решения Нагорно-Карабахской проблемы остальные проблемы, которые ставят и вызовы перед Арменией, будет очень трудно решить. И в этом плане Республиканская партия Армении и Армянский национальный конгресс, благодаря которой стоит бывший президент, первый президент Армении Левон Петросян, только эти две политические силы так или иначе говорят о возможных компромиссах или уступках в решении карабахского проблемы. Я все-таки этот фронт, эту траншею проводил вот вдоль этой дихотомии. Остальное неинтересно.
Пан, как вы полагаете, эти выборы каким образом переформатируют саму модель власти?
Очень важный момент произошел, когда был принят закон по выборам, избирательный кодекс, где все равно сохранилась мажоритарная система. Если вы переходите к парламентской системе, желательно, чтобы система голосования была бы только пропорциональной, но власти удалось провести в парламенте. Это автоматически означает, что преимущество имеют те силы, которые имеют финансовые рычаги и, конечно, административный ресурс. В этом смысле, как бы преимущество власть определила, и я думаю, что они выиграют выборы достаточно серьезным. Поэтому власть так, структура власти поменяется, но я бы сказал так, официальная часть структуры, неофициальная часть сохранится. Просто вместо президента у нас будет генеральный, что-то близкое к генеральному секретарю ЦК Компартии.
А то есть вы не ждете предполагаемых и многими ожидающихся осложнений для республиканской партии?
Нет, я не вижу здесь опасностей никаких. Безусловно, власти смогли освежить команду. Вы посмотрите состав республиканской партии, много свежих фигур. Поэтому я не думаю, что Таракан очень серьезную будет опасность сейчас представлять, хотя они наберут, безусловно, много. И здесь, знаете, еще очень важный момент, вот завершу эту мысль. Очень важно было, что скажет оппозиция. Вот здесь я с Тиграном Акопяном согласен, что как бы главный тренд пошел в направлении Карабаха. А оппозиции, мне кажется, было бы выгодно главный тренд увести на борьбу против коррупции, на вот эти негативные явления, через которые можно тоже решить проблему, усиление демократии. Вот так оппозиция, разные там, вы знаете, из блоки партии, которые ближе к оппозиционности, вот они не смогли обострить эту тему. Вот именно поэтому остался один карабахский тренд, где вот те главные оппозиционные силы, которые на что-то шансы имели, сейчас их, конечно, роль уменьшена.
А правильно я вас понимаю, что все остальные тренды, и тот же самый коррупционный тренд, и тот же тренд, который мы видели летом во время кризиса Сосна-Сыр, все это некие вторичные подчиненные тренды, которые на самом деле группируются именно вокруг того, что назвал Тигран Акопян вопросом войны и мира?
Я согласен, еще раз повторю, с Тиграном Акопяном, что вот пока в мере последнюю неделю в сторону тренда карабахского пошло. А это уже, если бы пошли в этот тренд, действительно выгодно тем, которые усилия делают на карабахский вопрос, например, армянскому национальному конгрессу во главе с Леонидом Петросяном, потому что они здесь имеют какие-то альтернативные предложения.
А Тигран, я вам задам тот же вопрос.
Я чуть-чуть не соглашусь по поводу дальнейшей роли президента сегодняшнего, который, вероятно, будет председателем и главой партии, и сможет сосредоточить в своих руках всю власть. То есть все властные рычаги будут находиться в штаб-квартире правящей партии. Потому что мне все-таки кажется, что такая система может действовать в однопартийной системе, где генсек является главой всего и партии, и исполнительной, и законодательной власти. В многопартийной системе, которая так или иначе со всеми перекосами, она утвердилась в Армении, власть генсека отдельной партии, пусть даже и правящей, она все-таки эфемерна, она долго не может продлиться, потому что все-таки по конституции властные функции переходят к премьеру, а найти такого человека, ну, как в России, предположим, да, Медведев для Путина в Армении будет очень сложно. Это как вот такой небольшой коммент. Что касается... Вы знаете, да, коррупция, она как тренд, она выступает, но это дань моде, вот нельзя участвовать в выборах и не говорить о борьбе с коррупцией. Но, в принципе, как метод завлечения, как упаковка предвыборной программы, говорить о коррупции – это неэффективно. У нас, опять же, приведу аналогию с Россией, борьба с коррупцией не является приоритетом для населения. Для населения, которое, во всяком случае, взяточество, коррупцию считает одним из элементов своей социальной жизни. То есть резкого неприятия коррупции в обществе для среднего гражданина я в Армении, к сожалению, не замечаю.
Степан, насколько важен в этих выборах фактор премьера? Вы сказали, что в общем правящие партии пересядет просто в другой формат, но ведь правящие партии, насколько я понимаю, теперь будет другой. Правящей партии не было столь самостоятельной и принципиальной ключевой фигуры премьера раньше.
Да, он имеет определенный уровень самостоятельности, но судя по тому, как премьер, в общем, будем прямо говорить, заявлял о том, что, в общем, таких уж четко выраженных монополий нету в Армении, судя по тому, что он вводит многие дискуссии несколько в другие области, а в Армении, судя по ответам премьера и последним время шагам, я так не вижу, что полностью мы дали бы в любых вопросах делать изменения. Поэтому я бы так не решился сказать. И второе, ну, знаете, что люди хотят очень легко проверить. Карабахский вопрос для них более актуален или вопрос социальный. На всех, без исключения встречах всех политических сил, вопросы поднимаете и величины пенсии, и других проблем, именно социальных, тяжелая ситуация, безработица. Поэтому, мне кажется, как раз главный тренд, который требует народ, именно эти задачи. Другой вопрос, реально ли то, что говорят партии разные, то, что они предлагают, но тренд важнейший, идущий снизу от народа вопросов, это, безусловно, борьба с коррупцией. И именно борьба вот с этими монополиями.
Тигран, я вам тоже немножко перефразирую этот вопрос. Как вы полагаете, изменит ли фактор премьера Карена Карапетяна? Может ли этот фактор изменить структуру власти?
Вы знаете, весьма сомневаюсь. Я здесь согласен со Степаном. Карена Карапетяна, конечно, пытаются позиционировать как очень независимого политика, которому дан карт-бланш на состав правительства изменения и на преобразование в Армении, но это не так. Причем это позиционирование независимого политика, оно чуть потускнело во время предвыборной борьбы, потому что, мотаясь от одного митинга на другой митинг в составе все той же ненавистной для народа, да, группы олигархов, криминальных авторитетов, коррупционеров, он начинает терять этот орел независимости. Он начал опять ассоциироваться с тем олигархическим кланом, криминальным, который сегодня властвует в Армении, по мнению большинства народа и избирателей. Народ привык, в принципе, выбирать между плохим и худшим. Если прошлый пример, мы об этом как-то говорили, был наихудшим вариантом, то на его фоне премьер-министр смотрится неплохо. И сама встреча с Медведевым, с его коллегой из России, смотрелась очень удачно, потому что Карина Карапетян вел с ним на равных, умело шутил, были подписаны очень интересные документы. Конечно, кое-что нужно от Карина, можно от Карина Карапетяна ожидать, но я думаю, не очень резких реформ. Да, это будут какие-то косметические изменения, которые, по большому счету, в Армении ничего не изменят, по-моему.
И тогда, Степан, вам последний вопрос, который потом попрошу ответить и Тиграна. Было очень много споров по поводу избирательной реформы, новой модели, которая перешла Армения. В итоге, как вы полагаете, эта реформа все-таки разнообразила политическую жизнь? Или все-таки все самые скверные ожидания, в общем, подтвердились?
Нет, я считаю, что определенная позитивный элемент есть. Главное мое замечание только в одном. Эти реформы перехода к парламентской системе обязательно должны быть скоординированы законом о выборах. Все-таки желательно какое-то время исключить мажоритарный тип голосования, потому что все-таки оживило. Я с вами согласен, это очень правильная постановка задачи. Оживило или нет? Безусловно, оживило. То есть в этом контексте, общий контекст позитивный, безусловно. Вообще роль партии несколько повысится, то есть партийная деятельность будет более престижной, станет внутри общественного и политического развития Армении.
Спасибо, Тигран.
Да, разумеется, новый закон о выборах, он интересный. Вообще, поправки к Конституции, как мы, большая часть населения скептически не относилась к этому, оно действительно дает возможность для создания нормального политического поля в стране. И я думаю, мажоритарную систему в какой-то мере оставили лишь потому, что переход в чисто пропорциональную систему систему партийных выборов, оно бы на этом этапе ослабило бы возможности республиканской партии и сама эта избирательная кампания, которая проходит намного сочнее, интереснее, которая подчеркивает роль партии, потому что сделать партийную, а потом и административную государственную карьеру сейчас вне партии почти невозможно. Это постепенно создаст действительно нормальную многопартийную, да, мощную структуру в Армении. В этом плане я согласен. Все-таки и новая конституция, и новый избирательный кодекс, они создают почву и для многообразия, и для многопартийности, и для создания зачатков какого-то гражданского общества в Армении.
Это был «Некруглый стол», в котором Вадим Дубнов обсуждал выборы в Армении с политологами Тиграном Акопяном и Степаном Григоряном. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси – 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Представители общественности и оппозиционного политического в Грузии – протестуют против противоправных действий полиции. Перед зданием МВД в Тбилиси проходит акция протеста, передает Грузия онлайн. Участники акции выступают против полицейских провокаторов, которые, по их словам, подбрасывают заранее намеченным жертвам оружие и наркотики. В акции протеста участвует дочь президента страны Анна Марквелашвили, которая накануне в эфире телекомпании «Рустави-2» рассказала о фактах подброса наркотиков ее друзьям. По словам главного редактора газеты «Хроника Плюс» Элисо Киладзе, чей сын на днях был задержан по обвинению в хранении наркотиков, акции против посягательств на права граждан и подброса наркотиков будут продолжаться перманентно. «Мы обязательно остановим машину репрессий, мы защитим и чужих детей, потому что наши дети уже задержаны. Мы начинаем очень активное гражданское движение», — сказала Киладзе журналистам. По мнению представителей оппозиции, порочная практика подброса наркотиков, о которой практически никто не застрахован, должна завершиться. В Министерстве обороны Грузии назвали несоответствующим действительности предположение партии «Единое национальное движение» о том, что через Балнийский район в Армению перевозят российскую военную технику, сообщает агентство «Новости Грузия». По данным ЕНД, автомобили с российскими номерами перевозят границы с Арменией груз, который в упакованном состоянии выглядит как установки БУК. Партия призвала власти уточнить назначение груза. Минобороны Грузии уверены, что у груза гражданское назначение и ссылаются на то, что не давали ни российской, ни армянской стороне соответствующего решения на транзит военного груза. Распространенная информация о том, что сегодня через территорию Грузии в сторону Америки передвигалась с транзитным назначением, якобы российская военная техника, не соответствует действительности. Это была техника не военного, а гражданского назначения, говорится в сообщении Минобороны. Экс-министр обороны и бывший командующий армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян арестован, сообщает сегодня, 22 марта, ряд армянских СМИ. По данным интернет-версии ежедневной газеты «Гран-Парак», Бабаян арестован в рамках дела о контрабанде зенитно-ракетного комплекса «Игла», передает РИА Новости. В службе безопасности национальной безопасности Армении обещали дать разъяснение по вопросу Бабаяна позже. СНБ ранее сообщила о пресечении контрабандного ввоза из Грузии ЗРК «Игла». Посол Грузии в Вашингтоне Давид Бакрадзе сообщил, что официальный визит премьер-министра страны США предположительно состоится в апреле. Это будет первый визит Георгия Квирикашвили после вступления в должность президента Дональда Трампа.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Встреча Леонида Тибилова с Владимиром Путиным в Москве вызвала большой интерес юго-осетинских избирателей, в том числе и в социальных сетях. Пользователи спорят, следует ли ее понимать так, как преподносят государственные СМИ, что Кремль определился с фаворитом на предстоящих выборах. Ответ на этот вопрос искал и наш постоянный автор Мурат Гукимухов.
По словам юго-осетинского эксперта Роланда Келихсаева, встреча Леонида Тибилова с Владимиром Путиным накануне выборов президента напомнила ему, как перед такими же выборами 2011 года в ту пору президент России Дмитрий Медведев жал руку и желал успехов кандидату в президенты Анатолию Бибилову.
Подобного рода пиаром отношение разное в зависимости от того, поддерживает этого кандидата или нет. Но при этом все понимают, что это подмена понятия. На том месте, где должны быть программа кандидата, какие-то интересные предложения, демонстрируется в связи возможность. Мол, посмотрите, какие люди меня принимают. Но это не означает, что возможности кандидата будет работать на избирателя. Поэтому эффективность подобного рода пиара весьма сомнительна.
Российский политолог Николай Силаев, напротив, считает, что эта поездка Леонида Тибилова в Москву была плановая, рабочая. Хотя, конечно, Тибилов не применет сделать из нее предвыборное мероприятие, говорит Николай Силаев.
По крайней мере, со стороны российской не было попытки представить это как вот знак такой безусловной поддержки, все, мы выбрали Тибилова и всех остальных не рассматриваем. Вот, по крайней мере, по моему впечатлению, с российской стороны от этого эффекта не добивались. Но, конечно, это большой плюс для президента Южной Осетии, такая встреча перед выборами. Конечно, он будет ее эксплуатировать, в том числе в предвыборной кампании.
Хорошее событие, чтобы из него сделать пиар. И больше ничего не значит.
Да, президент России Путин сказал Тибилову «желаю удачи». Он хорошо оценил восстановление Южной Осетии, но мне кажется, что это пока не выходит за пределы протокола, да, потому что еще был акцент на том, что выборы должны пройти в соответствии с законом и Конституцией. То есть здесь нет такого очень ясного и недвусмысленного указания на фаворита.
Как, например, когда Медведев жал руку Анатолию Бибилову.
Да, да. Такого нет. То есть Путин с ним встречался в первую очередь как с главой Южной Осетии, а во вторую очередь уже как с кандидатом в президенты Южной Осетии. То есть здесь был важен существующий статус.
Я не мог не попросить Николая Силаева прокомментировать его недавнее заявление, наделавшее много шума. В интервью «Спутнику» он заявил, что срыв выборов, будь то из-за политического кризиса или даже по такой неконфликтной причине, как низкая явка избирателей, вызовет, цитирую, негативную реакцию в Москве, что, наверное, повлечет приостановку помощи Южной Осетии. Многие восприняли слова политолога едва ли не как шантаж. Поэтому я попросил у Николая Силаева разъяснений.
Ну вот если просто представить себе, что республика застревает с формированием исполнительной власти, с кем в таком случае договариваться о программах экономического развития, о том, как они будут осуществляться?
Просто то вот есть это, никто не будет иметь дело, да, особенно сопряженное со значительными тратами, или с хромыми утками, или с людьми без определенного статуса?
Ну да, в этом как раз и проблема, что там не будет людей с определенным статусом, людей, которые прошли выборы, вступили в должность и могут начинать работать, и это подвешивает все. Речь идет о том, что несостоявшиеся выборы могут привести к неуправляемой ситуации, в которую нельзя будет просто физически вкладывать деньги, потому что непонятно, с кем иметь дело по поводу этих денег.
То есть это чем-то похоже на то, как в 2012 году почти на целый год было приостановлено финансирование послевоенного восстановления, пока Москва не получила от команды Тибилова отчетности затрат его предшественников. Здесь же речь идет о том, что причиной задержек может быть в том числе и неопределенность статуса получателя российской помощи. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вчера поздно вечером в Сухуми была подожжена автомашина судьи Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия Тимура Шония. Пострадавших нет. Управление внутренних дел и прокуратура столицы ведут расследование. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Автомашина судьи Верховного суда Тимура Шония марки Toyota Harrier была припаркована во внутреннем дворе здания суда. Поджог машины был осуществлен около 11 часов вечера. Сам Тимур Шония в это время находился на работе. Ему сообщили о поджоге, вызвали пожарных, которые потушили горящую машину. В половине 12 ночи в дежурную часть управления внутренних дел по городу Сухум поступило сообщение от МЧС. рассказывает начальник УВД Рустам Мархолия.
Выездом оперативно-следственной группы было установлено, что возгорание произошло в результате поджога неустановленным лицом. Первичный материал собран, передан в прокуратуру города Сухум. Мы все оперативные мероприятия проводим. Вокруг данной местности, возможно, какие-то следы. Все оперативные сотрудники озадачены, прочесывают данную местность. Вчера ночью было проведено обследование территории, сейчас уже с утра они маршруты изучают. Пожар успели локализовать. Сотрудники МЧС вовремя приехали. Передняя часть только транспортного средства пострадала. Какие-то емкости пока мы не обнаружили. Есть какие-то тряпки, которые рядом находились. Возможно, преступник воспользовался. Ну, это все изъято. Это по-любому была какая-то горючая смесь, которую облили, подожгли. Полное заключение УЧС нам предоставит.
Возгорание началось с правого переднего колеса. Огонь перекинулся на капот машины, и моторный отсек почти полностью выгорел. По имеющейся информации рассматривается версия о профессиональной деятельности судьи Шония. Тимур Шония был избран на должность судьи Верховного суда в 2009 году. Он был одним из тех, кто внес серьезный вклад в подготовку законопроектов по судебной реформе. Самыми громкими процессами, в которых участвовал Тимур Шония, являются уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и уголовное дело о покушении на экс-президента Александра Анкваба. Верховным судом под председательством судьи Тимура Шония были отменены два оправдательных приговора Сухумского городского суда в уголовном деле об убийстве россиянки Екатерины Косовой и в отношении гендиректора Южной строительной компании Вадима Матуа. Известно, что в понедельник и вторник Верховный суд под председательством судьи Романа Кварчия с участием судьи Тимура Шония рассматривал ходатайство адвоката Анзора Будба, который обвиняется в покушении на экс-президента Александра Анкваба. Адвокат Будба требует приостановления судебного разбирательства в отношении его подзащитного по состоянию здоровья. В рамках этого же дела рассматривалось встречное ходатайство Генеральной прокуратуры о розыске Будба и изменении ему меры пресечения с поручительства на заключение под стражу. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и объявил Анзора Будба в розыск. Сегодня в 15:00 состоялось собрание судей, на котором была дана оценка произошедшему. Судьи говорили о том, что здание, в котором проходят процессы, не охраняется. Судьи и сотрудники аппаратов судов не обеспечены охраной. Отсутствуют необходимые материально-технические условия для проведения процессов, что приводит к нарушению сроков рассмотрения дел. Судьи Абхазии обратились к президенту Раулю Хаджамба с требованием обеспечить безопасность судей и создать надлежащие условия для проведения процессов. Поджоги машин стали в Абхазии недоброй традицией. Только за последнюю неделю поджог машины Тимура Шония второй по счету после недавнего инцидента с машиной Батала Айба, одного из кандидатов в депутаты Народного собрания. Несколько лет тому назад была обстреляна машина редактора «Нужной газеты» Изиды Чания, а еще ранее ее машину сожгли ночью, примерно так же, как и вчера. Все случаи поджогов почти одинаковы. На переднюю часть машины выливается горючая смесь и потом поджигается. Ни в одном из случаев ни правоохранительные органы Абхазии, ни прокуратура не смогли обнаружить преступников. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжая тему, взгляд из Сухуми и Зидычания.
На прошлой неделе в Абхазии произошли два события, связанные вроде бы с выборами. В пятницу подожгли машину кандидата в депутаты по одному из сухумских округов, а в воскресенье обстреляли машину другого кандидата по Гальскому округу. По этим округам Центральной избирательной комиссией по итогам голосования 12 марта было объявлено проведение вторых туров, которые вышли по два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей, но не сумевшие пересечь заветные 50% от численности избирателей, явившихся на выборы. А теперь о деталях. И в том, и в другом округе выдвигалось большое количество кандидатов. В Сухумском номер 4 – 7, в Гальском номер 35 – 8. Согласитесь, что такое многообразие значительно расширяет поле для версии. При этом в одном из округов во второй тур вышли скорее оппозиционные, чем провластные кандидаты. Во втором скорее провластные, чем оппозиционные. Если отвлечься от критики политических элит, бестолково разбазаривающих свой скудный ресурс и противопоставляющих даже своих, пусть и относительных сторонников, то станет ясно, что и для оппозиции, и для власти результаты по ним скорее неинтересны, чем интересны. Поэтому говорить о противостоянии в этих округах провластных и оппозиционно настроенных сил нет никакого смысла. Версию, озвученную одним из кандидатов о врагах страны, в смысле Грузии, верится еще меньше. Хотя бы исходя из гуманности совершенных актов. Ну, что это за враг, если речь не идет о физическом устранении? Ведь в одном случае ограничились порчей автомобиля, а во втором выпустили рожок в воздух вслед отъехавшей машине с кандидатом. Есть ли вообще связь между этими двумя событиями? Для того, чтобы это утверждать, нужны хоть какие-то факты. Их у меня нет, но я позволю себе аналогию. В 2013-14 годах на фоне жестокой политической борьбы точно так же воевали с автомобилями. Их жгли, заливая капоты бензином, и расстреливали, не жалея патронов. Эти события, как близнецы-братья, похожи на сегодняшние, и тоже были отмечены печатью выборов. Возможно, организаторы преступлений рассчитывали даже не на запугивание, а на шумовой эффект, который разнесется со скоростью света и создаст негативный фон в Абхазии и вокруг нее. В пользу этой версии говорит еще один случай, распиаренный братством анонимов. В промежутке между поджогом и обстрелом в Угальском районе что-то взорвалось в частном доме. Всезнающие абхазские анонимы сразу же огласили причину взрыва. В дом кинули гранату. Новость распространяли с такой энергичностью, что мало кто услышал, что на самом деле в доме простых тружеников села взорвался газовый баллон. Все это говорит лишь о том, что версия конкурирующих такими способами на выборах группах провластной и оппозиционной мне кажется притянутой за уши. Сорвать выборы, подпалив машину или постреляв в воздух, невозможно. А вот для создания негативного имиджа страны, в которой на каждых выборах, когда внимание к стране повышенное происходит из ряда вон выходящее событие, это как раз то, что надо. Руками дурака ловят змею, говорят абхазы, когда видят, что человек в угоду другому делает что-то в ущерб себе, своему дому, своей стране. Очень похоже, что абхазы решили помочь сценаристам экранизировать эту народную мудрость, играя, скажем так, роль змееловов. Специально для их Кавказа из Идачани, из Сухума.
Самопровозглашенной Республики Южная Осетия в разгаре предвыборная кампания, все подробности которой освещают журналисты, как государственные, так и те, кто работает на негосударственные издания. О нелегком труде во время кампании Ирина Келихсаева.
Начинаются выборы, и тебя начинают узнавать, жать руку, приветственно улыбаться, справляться со здоровьем. Тебя признают журналистом даже те, кто еще пару месяцев назад заткнул бы каждого, кто посмел даже заикнуться о том, чтобы назвать тебя частью этого профессионального цеха. Неожиданно для себя выясняешь, что тебя, оказывается, читают и даже ценят высокий слог и журналистский талант. Пусть даже проявляется он на площадках вражеских государству СМИ. Дальше начинается следующий этап. Твои материалы дотошно исследуются на предмет ангажированности, за этим следуют звонки, сообщения. Иногда за день два конкурирующих лагеря одновременно могут обвинить тебя в ангажированности. Каждый из них по-своему расшифровывает журналистский текст, чтобы поймать автора на количестве участников митинга или якобы неправильно понятой фразе политика, а то и вовсе сказать в лоб, что про нас вы пишете плохо, а про них хорошо. Обещают следить за материалами, чтобы вывести на чистую воду. При этом на каждый из предвыборных штабов работает солидная команда журналистов. Идет выпуск партийных газет, активно используются интернет-площадки. Но всегда восхищает неустанное внимание именно к твоей персоне. Словно от нее зависит итог голосования, количество воззваний к твоей совести возрастает в разы, и требовать высокой журналистской планки в соответствии профессии, как правило, начинают те, в ком человеческая нравственность давно потеряла власть даже над самым краешком души. К выборам на тебя накоплена большая папка компромата, которую вот-вот грозятся рассекретить встретить, и тогда уже вся Осетия наконец узнает правду про 2-3 разведки мира, морально и материально тебя подпитывающие. Ну и главное почетное место здесь всенепременно занимает папка «Личная жизнь». Еще одна предвыборная забава – выяснить, на кого же на самом деле работает журналист, потому что вариант «на себя» неприемлем. Недавно в штабе Эдуарда Кокойта один из приближенных к нему лиц обиженно спросил: «А что это ты тут делаешь? Ты ведь прикреплена к штабу Тибилова». Это при том, что начало протеста полноценно освещалось именно «Эхом Кавказа». Но великий проницательный политик все для себя решил, давно разоблачил и сам же прикрепил. Госчиновники ведут себя по отношению к журналисту как инфантильные ухажеры. Только вступив в должность, они ищут твоей благосклонности. Равнодушие вызывает у них агрессию, шквал обвинений. После не сложившихся отношений кто-то решается дружить, другие, наоборот, не прекращают угроз быть отмщенными. Вылить ушат грязи на журналиста во время важного совещания – нет проблем. Опуститься до оскорблений – тоже. Поручить наклепать пару-тройку уничижающих тебя материалов – для этого важного проекта готовы предоставить площадки даже государственные СМИ. Выборы меняют все. На днях после 5 лет пребывания в должности со мной познакомился один из югоостинских чиновников и даже поинтересовался, почему я ни разу не была у него в гостях. А ты берешь шоколадку со стола и понимаешь, что 10 апреля дверь его кабинета наглухо захлопнется. И не важно, кто придет после, потому что жить журналистом в Южной Осетии интересно всегда. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По данным Нацбанка Грузии, чистая прибыль банковского сектора в прошедшем году достигла исторического максимума, составив 678 миллионов лари. Тенденция сохраняется и в 2017 году. За первые два месяца прибыль банков достигла 142 миллионов лари, что на 75% превосходит аналогичный показатель 2016 года. На чем зарабатывает грузинский банковский сектор, выяснял наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Чистая прибыль банковского сектора, номинированная в лари, растет из года в год. К примеру, если в 2012 году прибыль составила 134 миллиона лари, то в 2016 году этот же показатель вырос 5 раз. По словам аналитиков, финансовый сектор Грузии является одним из самых успешных сегментов экономики. Об этом свидетельствует и тот факт, что средняя заработная плата трудоустроенных в этом секторе вдвое превосходит среднестатистический доход и составляет 2000 лари в месяц. Одной из основных причин быстрорастущей прибыльности коммерческих банков является масштабная девальвация лари, считает банковский эксперт Гоча Тутберидзе.
При разговоре о высокой прибыльности банков необходимо учитывать специфику финансового сектора. По данным Нацбанка, более 70% кредитов, выданных коммерческими банками, номинированы в долларах, поэтому и проценты банки получают в долларах. Разумеется, при перерасчете прибыли в лари, особенно на фоне масштабного обесценивания лари, прибыль растет пропорционально девальвации. Однако, если не учитывать межкурсовую разницу, прибыль банков не будет выглядеть столь впечатляющей.
По словам аналитика, 80% банковского портфеля – это кредиты. Это очень высокий показатель, который говорит о неразвитости рынка финансовых услуг и в целом о слабости грузинской экономики.
Интересна структура кредитования. Банки весьма неохотно выдают деньги под аграрные и экономические проекты, зато 2/3 кредитного портфеля состоит из торговых и потребительских займов. 1/3 кредитов выделяется на транспорт, связь и строительство.
Сказал Гоча Тутберидзе. Низкие темпы экономического развития Грузии, очень ограниченный рост доходов населения на фоне растущей инфляции и девальвации лари, а также высокий уровень задолженности граждан, приводят к тому, что к банкам в стране относятся все хуже. Информация о сверхвысоких прибылях банков, публикуемая в бульварных СМИ, разжигает антибанковскую истерию, констатирует глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе. По его словам, в действительности рентабельность банковского сектора находится приблизительно на уровне других успешных сфер бизнеса.
Нельзя манипулировать усредненными данными статистики. На самом деле рентабельность банков зависит от массы факторов, и не у всех она одинакова. Сегодня в Грузии функционирует 17 коммерческих банков. На долю 5 крупнейших банков приходится 77% активов. Есть убыточные банки, у других годовая прибыль не превышает 5%, у третьих достигает 15%, что, согласитесь, соответствует уровню прибыли других успешных сфер бизнеса, к примеру, гостиничного или ресторанного.
Утверждает Георгий Кипуладзе. По словам специалистов, благодаря гибкой системе управления и прозрачности, банковский сектор остается одним из самых привлекательных для зарубежных инвесторов. По данным Нацбанка Грузии, иностранные акционеры владеют 80% банковских активов, а их общий объем на 1 февраля 2017 года достиг 30 миллиардов лари. Это почти втрое больше, чем в 2012 году. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В марте в Абхазии отмечают дни рождения многих выдающихся литераторов. Целый ряд культурных мероприятий проходит и в этом году, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
5 лет назад в публикации «Мартовское литературное созвездие» на «Эхе Кавказа» я рассказывал о том феномене, который давно привлек внимание многих. Ведь целое созвездие литературных талантов подарили Абхазии в первой половине XX века дни первой половины марта. Что изменилось за это пятилетие? Увы, минувшим летом, на 88-м году жизни, наш мир покинул самый знаменитый из них, родившийся 6 марта 1929 года в Сухуме Фазиль Искандер. Но это печальное событие, как обычно и бывает с поистине выдающимися людьми, вызвало всплеск интереса к его творчеству и личности, и не только, разумеется, в Абхазии. 6 марта в Москве руководство русского пен-центра, вице-президентом которого Фазиль Искандер был, огласило длинный список номинантов на его премию, учрежденную в прошлом году. Больше всего авторов выдвинуто в номинации «Проза» – 31, причем трое их из Абхазии, а еще один – абхаз, живущий в Москве. В начале июня жюри планирует огласить в Сухуме шорт-лист номинантов, а в сентябре в Москве назвать имена победителей во всех трех номинациях. А 10 марта в Сухуме прошла первая церемония вручения недавно учрежденной государственной премии имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы. Организатор конкурса – Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия республики. Обладателями премии стали в номинации «Поэзия» Валерий Касланзия за сборник детских стихов, в номинации «Проза» Анатолий Лобула за сборник детских рассказов «Дрозд». Талантливый абхазский поэт с трагической судьбой Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года в селе Ачендара. 13 марта 1904 года в селе Кутол на свет появился Иоак Агония. Поэт прожил короткую жизнь, всего 24 года, но как яркая звезда озарил абхазский литературный небосвод. 14 марта 1913 года в Сухуме родился известный советский прозаик Георгий Гулия, сын основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. Их давно уже нет с нами, но по-прежнему живут и здравствуют такие мартовские звезды абхазской литературы, как Алексей Гого, Джума Ахуба и Николай Квициния. Квициния, родившийся 13 марта 1938 в селе Атара, отметил нынче 79-летие. Его принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. А у первых двух – юбилеи. 15 марта народному писателю Абхазии Алексею Гогу, уроженцу села Губ, исполнилось 85 лет, и президент республики вручил ему орден Ахцапша первой степени, которым награждаются самые выдающиеся сыновья Абхазии. К этому юбилею газета «Эхо Абхазии» приурочила викторину «Что вы знаете о жизни и творчестве Алексея Гогуа». В том же номере газета опубликовала интервью с писателем, кавалером ордена Ахцапша второй степени Джумой Ахуба, уроженцем села Атара, которому 12 марта исполнилось 80 лет. А сегодня в Сухуми в Музее боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзинба прошел вечер, посвященный 80-летию Джумы Ахуба. Выступавшие желали ему еще много лет плодотворной работы. Но жизнь есть жизнь, и неотвратим тот факт, что ныне живущие представители того мартовского созвездия, о котором говорю, будут постепенно переходить в разряд тех светпроизведений, которых остается, но их с нами уже не будет. И невольно задумываешься о том, придут ли и когда придут им на смену новые столь же яркие литературные таланты. При этом, конечно, неважно, в марте или в каком-то другом месяце они будут отмечать свои дни рождения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушали радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.